Всем привет, это «Калькулятор. Версия ПРО», подкаст студии «Техника речи» об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
Всем привет, а я Андрей Ванин, частный инвестор. У меня тоже есть YouTube-канал об инвестициях, а еще я веду обучающие курсы по инвестированию.
На всякий случай напомню, что в этом сезоне мы говорим про большие футуристичные тренды, в которые можно инвестировать уже сегодня. К таким трендам мы, например, относим возобновляемую энергетику, электрические автомобили, ну и такие сектора, как медицина и геймдев, мы тоже не обойдем.
С нами наш генеральный партнер на весь пятый сезон. Это инвестиционная компания Freedom Finance. Больше 10 лет она помогает частным инвесторам из России торговать не только на российском, но и на западных фондовых рынках.
Кстати, сам брокер является частью холдинга, который торгуется на крупнейшей технологической бирже NASDAQ. Если вы давно присматриваетесь к зарубежным ценным бумагам, но не знаете, как к ним подступиться, инвестируйте вместе с Freedom Finance. Открыть брокерский счет можно после бесплатной консультации. Заявки на нее легко оставить на сайте, всего пару кликов. А ссылку на сайт мы оставили в описании этого выпуска. Сегодня тема выпуска – это дополненная реальность и виртуальная реальность. Этот сектор находится в самом начале, но у него есть потрясающий потенциал в виде 7 миллиардов человек, которые могут когда-то в один день переехать в виртуальную реальность. И, конечно, для того, чтобы разобраться, насколько там без прикрас сейчас обстоят дела, нужно найти человека, который работает в этом секторе.
И поэтому мы сегодня позвали гостя Андрея Ивашенцева. Он директор по инновациям в AR-VR-агентстве Yoda Group, Microsoft Regional Director по направлению смешанной реальности, а еще основатель AR-VR-конференции Mixer.
Андрей, привет.
Привет.
Сразу комментарий такой важный. Мы здесь про то, чтобы частным инвесторам в России дать понять, можно ли заработать или нет на инвестициях в дополненную реальность или виртуальную реальность. То есть вообще возможно ли это?
Не, возможно в этом мире все. На самом деле индустрия виртуальной дополненной реальности была хайповой какое-то время назад. Ну, лет, наверное, 7 или 6. И получилось так, что огромное количество людей пытались в это инвестировать, ну, самые разные средства. Кто-то инвестировал миллионы и миллиарды там, в компании типа Magic Leap, кто-то вкладывался в студии по разработке, кто-то делал игры, кто-то перепрофилировался, делал дополненную реальность для чего-нибудь. К сожалению, ну, я предполагаю, что все инвесторы догадываются, что очень редко, когда венчурные инвестиции бывают успешны. Ну, то есть процентов 20-10, да. Ну, то есть выстреливает. Остальное – это деньги и молоко. Тут все еще страшнее и грустнее, потому что вроде как индустрия развивается и движется, но процентов 90 инвестиций в отрасль стали инвестициями в экспертизу. Не в продукты, не только в проекты, а в экспертизу. И эта экспертиза на рынке существует. Сегодня эти компании на рынке есть в разных вариациях, но специалисты на рынке есть. Но компании, в которые вложили бы X миллионов долларов и которая бы стала зарабатывать 10X миллионов долларов, таких по пальцам там двух рук пересчитать. По всему миру, наверное, можно. Самое простое и понятное для всех было, наверное, это инвестиции в парки развлечений и аттракционов. Вот это вот, когда мы собираемся в какой-то торговый центр, где-то под лестницей, в темноте, классные парни сажают тебя на стул, надевают на тебя шлем и трясут тебя, когда ты едешь на американский
бульвар. Это такой год, кстати.
Вот, это самый дешевый вариант, он требует 100 тысяч рублей сетапа. Но для там, какой-нибудь глубинки это вполне себе неплохой вариант взять и попробовать виртуальную реальность на вкус. Ну, экспириенсы разные, половина тошнит, ну, половина ничего не понимает, но кто-то радуется все равно тому, что это инновации и все такое. Сейчас рынок стал более зрелым, то есть я в этом рынке, наверное, уже больше 8 лет, а еще со своей работы в Microsoft, где я занимался развитием экосистем, и мы, вопреки здравому смыслу, пытались проскачивать на платформе Windows и Windows Phone виртуальную реальность, дополненную реальность. Сейчас многие игроки в России, с которыми я начинал тогда, имеют собственные бизнесы, имеют успешные бизнесы, не очень, ну, не, наверное, не многомиллионные, но весьма неплохие. То есть костяк индустрии и опыт индустрии формируются за счет конкретных людей. Инвестиции в этих людей когда-то, наверное, у кого-то отобьется. Но вот.
Смотри, я думаю, что тут стоит все-таки сделать большой акцент на то, чтобы мы для частных инвесторов. Почему? Ну, потому что ты рассказал про индустрию, она сейчас просто находится в этой фазе, да, венчурного капитала, поэтому абсолютно понятно, что это, ну, разница большая. Давай представим себе такую картину. У нас есть постоянный слушатель, Олег из Казани, ему 27, и у него есть какое-то приложение для инвестирования, 301 тысяча рублей. Он безумно верит в будущее дополненной реальности там или виртуальной реальности. Как ему принять участие с его 300 тысяч рублей в потенциальном росте этого рынка?
Смотрите, вот у меня есть устройство, оно называется Microsoft HoloLens. Это одно из самых современных устройств, ну, смешанной реальности. Оно в себестоимости стоит 350 тысяч рублей. Штучка. Ее надо еще привезти, растаможить, продать. Вот у меня есть такие устройства, я их продаю по 450-500 тысяч рублей. Он может купить дольку в этом устройстве. Короче, вот эта сумма для меня, наверное, является несерьезной и существенной для того, чтобы инвестировать. Можно купить акции Facebook и молиться. Пока ответ такой. Из компаний, которые действительно растут и которые делают виртуальную дополненную реальность, это Facebook или Snapchat. И у тех, у других все плюс-минус нормально, они зарабатывают деньги, на 300 тысяч покупаешь акции, ждешь полгода, 350 достаешь.
Вот смотри, вот можно тут чуть поподробнее остановиться, это очень важный для нас момент. Можете назвать еще, возможно, какие-то компании, крупные, публичные, которые также участвуют в развитии виртуальной реальности?
Из публичных крупных это Google, Microsoft или там другие лидеры рынка, всячески Huawei. Но на самом деле именно компании с дополненной виртуальной реальностью, которые вышли на биржу публично, я не очень помню. Они, разумеется, наверное, присутствуют в том или ином виде. Но мне проще назвать какое-то количество геймдев-компаний, которые вышли на биржу, чем компании в области виртуальной дополненной реальности. Рынок не очень большой, не очень богатый, и, как я сказал, инвестиции там ранних стадий не всегда там нормально играли, и многие стартапы так или иначе заканчивали внутри корпораций. Их покупали там аквихайром, и часть стартапов первой во второй волны сейчас являются частями Facebook, Microsoft, Google и Apple. Еще и Snapchat, разумеется. Что тоже нормально, тоже неплохо. Это так называется экосистема и индустрия. Без экосистемы, к сожалению, сейчас ничего не сделать. Вот виртуальная реальность развивается в первую очередь, наверное, благодаря якорным компаниям, таким как Facebook с шлемами Oculus, Oculus Quest, Oculus Rift и, наверное, Valve с их Steam VR, который является якорем для всех остальных шлемов, потому что там огромная платформа для дистрибуции игр виртуальной реальности. И, наверное, эти компании являются законодателями мод, и то, насколько у них идут хорошо дела, является срезом, как идут дела в индустрии в целом.
То есть, получается, в этой отрасли, если человек хочет инвестировать, то это исключительно крупные компании?
Поначалу да, ну, потому что R&D в дополненную виртуальную реальность, нормальный R&D, который позволит тебе сделать устройство, а на самом деле в первую очередь это все про устройство. Дополненная реальность – это уже не очень про устройство, потому что издревно все пытались сделать устройство дополненной реальности, а потом поняли, что без контента они никому не нужны, и без реального применения в бизнесе, в индустрии делать нечего. И все перешли на софтверный стек. Ну, то есть все начали приучать людей использовать дополненную реальность через, например, смартфоны. Это камера, все плюс-минус понимают, что, во-первых, камера нарисовать трехмерный объект проще, у людей в кармане смартфоны есть, и научить их пользоваться всей этой историей существенно легче. И когда все будут готовы, разумеется, выпустят очки по 300 там, долларов, и все их будут покупать и использовать навигацию до полной реальности, радоваться всему. С виртуальной реальностью чуть-чуть по-другому. Все пытались идти со смартфонами, с этими картбордами, но качество картинки, качество экспириенса было такое, что вот людей тошнило, и никто в это не верил.
Тут, в смысле, имеется в виду физиологическая тошнота.
Физиологическая тошнота работает как производное качество контента, потому что если ты умеешь правильно компенсировать там, задержки отрисовки картинки, там, работать с гироскопом, акселерометром или другими встроенными сенсорами телефона, все получается хорошо. И на самом деле единственное, возможно, сделать нормально, ты берешь и делаешь собственные VR-очки. Поэтому по типу пошел в Facebook, они продают их за максимально бросовые деньги по формату консольных игр. Ты покупаешь приставку, а потом покупаешь к ним игры по $30. И это работает. Сейчас более 30% шлемов на рынке, там, в том числе в Steam VR, это Oculus Quest, это мобильные шлемы, которые по $300 люди купили и пользоваться ими как автономным, так и играют в игрушки с компьютера. Очень мало у кого есть возможность этот рынок качать без большого рычага. А такой рычаг есть только у тех компаний, у которых есть R&D на, ну, на самом деле, миллиарды долларов исторически. Ну, давай так, сотни миллионов.
Слушай, ну вот давай покачаем эту тему, да. Возьмем конкретно Facebook, но я тут нашел ETF на дополненную и виртуальную реальность. Он почему-то, к сожалению, закрылся, видимо, денег не смог набрать. Но вот там был состав. Первой позиции, большие доли, кстати, размазаны так все по чуть-чуть. Это Tencent, Alphabet, это Google, конечно же, Facebook, там, Broadcom. И это все названия, которые более-менее, ну, мы все могли где-то слышать, да?
Да.
Возьмем с тобой конкретно Facebook, но будем в голове держать, что это одна из этих крупных компаний. То есть точно с таким же успехом можно пойти сейчас инвестировать в Google, например, да, через Alphabet. Вот, например, Facebook смог. Он смог Перевернуло ли это бизнес Фейсбука? Может быть, такие, а вот помните, когда-то, давно Фейсбук был соцсетью? Мы такие, да, когда-то такое было. Сейчас-то это чисто вот VR. То есть вот какой оценивается рынок сверху по этой технологии? Может ли он, как бы, вот, что называется, геймченджер? Да? То есть может ли все измениться у Фейсбука или вот этих парней классных, потому что они смогли в дополненную виртуальную реальность?
Фейсбук, например, как компания, они очень верят, если ты видел недавно актуальное интервью Цукерберга, они понимают, что социальная сеть – это еще не все. То есть мир движется к там, метаверсу, метавселенной.
Да, это, кстати, напоминало какую-то такую фантастику.
Нет, это честно, не фантастика.
И вот это выступление.
Ну, оно с нами уже десятилетия. Просто об этом мало кто задумывается. Вот эти вот классические пристрастия к компьютерным играм, мультиплеерным. Там эти World of Warcraft, Lineage, там Ultima Online в мою бытность, ну, потому что мне больше всего это нравится. По классике. И все эти игры, которые позволяют большому количеству людей взаимодействовать в виртуальном мире друг с другом, иметь товарно-денежные отношения, иметь совместный досуг, не знаю, пойти вызволять дракона толпой, это тоже досуг. И они проводят там большую часть своей жизни, осознанно тратя на это там ресурсы, время, и получают удовлетворение от этого всего ничуть не меньше, чем от просмотра сериала по телевизору или от общения с друзьями в офлайне. Это то, куда мир движется. Мы сейчас сидим в социальных сетях, по факту это сублимация общения живого, потому что оно связывает нас, не поднимая задницы с дивана, и это очень удобно. Как только ты поймешь, что ты можешь соединить в виртуальном мире людей со всего света, ну, то есть ты можешь собрать друзей из Америки, друзей из там, Южной Африки, из Австралии, найти какой-то временной промежуток, когда все не спят, и всем вместе пойти порыбачить. Ну, то есть вот прям порыбачить. И ты это можешь делать, не выходя из собственного виртуального дома. Это то, что огромное количество компаний пыталось там воспроизвести в тех или иных продуктах. И была такая игра Second Life, но все еще есть, просто она не очень сильно популярна, несмотря на то, что она активно развивается сейчас в эпоху виртуальной реальности. Но на самом деле соединять людей вместе – это то, что ну, очень круто. Facebook или другие социальные сети хотят в это все играть, добавляя какие-нибудь мультиплеерные в свои игры, там соревновательные эффекты, геймификации. И сейчас на самом деле Facebook развивает виртуальную реальность для того, чтобы она стала новой социальной сетью. Если вы смотрели или читали Эрнеста Кляйна «Ready Player One», прекраснейший фильм про то, как...
фильм смотрел. Да.
Ну, на самом деле, книжка тоже прекрасная. Это про, по факту, метаверс. То есть есть какой-то виртуальный мир, в котором рулят корпорации, и в котором подростки пытаются найти себя, зарабатывать себе на жизнь. И она очень сильно переплетается с реальным миром, потому что внутри виртуального мира можно зарабатывать, там есть свои угрозы, свои проблемы. И про это все писал еще Сергей Лукьяненко, ну, наверное, лет так 20 назад в «Лабиринте отражений». Нет ничего нового и удивительного, все это все понимают. Как только мы сможем уйти в виртуальность, сейчас у нас вышел новый трейлер «Матрицы», опять же, виртуальность, она бывает разная, хорошая, плохая, но по факту она вся про скрыться от текущего. Вот у нас сейчас за окном идет дождь, а мы можем включить себе солнышко в виртуальной реальности, сесть на берегу океана и ловить рыбку. Прекрасно будет вообще. Вот и рыбка хорошая, и компания прекрасная, и солнышко будет светить. Подключаться можно откуда угодно. Ты можешь, правда, сидеть на берегу океана, а кто-то может сидеть там в лесу. И ну, это все стирает границы. С точки зрения инвестиций, Facebook в это верит. И метаверс, который они строят, он будет открыт для всех. То есть это не только фейсбучный метаверс. Это какая-то среда, которая позволяет интегрироваться с остальными компаниями. То есть представим, что есть метаверс Гугла, у Фейсбука, у Микрософта, и ты можешь перемещаться со своими какими-то там виртуальными объектами, накопленными данными, чем-то еще, там, аватаром единым, между этими средами. То есть это как парки развлечений. Ты из одного парка развлечений, вот в шапочке от Фейсбука вышел и зашел к Микрософту. И наоборот. Или заехал на машине, купленной в одном метаверсе, в другом. Ну, я не знаю, как это будет. Сейчас вот все пытаются придумать, как на этом дальше зарабатывать, как это развивать, как это встраиваться. Но стоит понимать, что это все про социальное взаимодействие, это все про виртуальную реальность и полное погружение всех участников в процесс, и про обмен материальными и нематериальными благами внутри. Потому что там все свое время ты тратишь там, так или иначе. Ты будешь ходить в виртуальные магазины там, в виртуальной реальности, потому что купить себе еды будет быстрее и проще там, чем вылезать и идти в обычный магазин. Мы и так делаем с приложением в 4 клика по списку там сохраненных товаров. Будет еще веселее, еще интереснее. То есть все в это верят. Огромное количество компаний начали в эту сторону двигаться. Люди начали придумывать себе должности Chief Metaverse Officer. и так далее. То есть дальше мы будем смотреть, как это будет развиваться. Но если ребята уровня Цукерберга этим занимаются, есть шанс, что может получиться весьма неплохо.
Резюмируя, то есть ты все-таки веришь, что рынок огромный? Исходя из твоего рассказа, кажется, что это рынок практически для всех.
7 миллиардов человек.
Да, да. Ну, всегда будут те, кто отрицает матрицу, да?
Нет, ну, давайте здесь за этим столом договоримся, что мы взяли сейчас и приняли гипотезу, что да, действительно, новая социальность выглядит так. Да, она будет там, например, через 15 лет.
Она вот не новая. Она та же самая, это? Просто теперь это будет в 3D.
Вот, да, вот технологически вот
возможно. Весь интернет, станет. В котором мы каждый день находимся, так или иначе, он будет просто трехмерным. То есть ты сидишь не перед экраном, а ты сидишь перед большим количеством экранов в, не знаю, информационной сфере. И ты можешь перемещаться между какими-то средами. Они просто становятся трехмерными, потому что тебе так удобнее и легче информацию воспринимать. То есть нет никакой магии в том, чтобы двухмерный экран растянуть вокруг
сферы. Нейрочип уже есть, но он пока в голову не залазит, он пока в руке, да, и в кармане. Но когда он сможет залезть, да, там, или вот может
это устройство. Следующая большая история. Вот, когда всем надоест работать через глаз, через
скучные глаза,
да, эти, через визуальное восприятие. Начнем встраивать чипы в голову, и значит, наступит матрица.
Ну, вот у меня в связи с этим вопрос следующий. То есть, мне кажется, что вот эта реальность или новая реальность, она возможна только если картинка, когда я буду рыбачить, будет очень близка или практически одинакова с реальностью. А может быть, даже лучше, если это возможно. Вот, соответственно, вопрос. Современные технологии, они насколько далеки от этого? Вот есть какие-то прогнозы?
Этот вопрос задают люди примерно каждый год про виртуальную реальность, потому что все мы понимаем, что кремниевая электроника движется не так быстро, как всем этого хотелось. Вторая проблема в том, что аккумуляторы не так быстро развиваются, как нам этого хотелось. Это всегда такой ползуночек «хочу мощнее, но оно работает 5 минут от батарейки», «хочу дольше работать от батарейки, оно работает типа, ну, существенно проще по графике». И дальше возникает вопрос, что эту графику надо рисовать. То есть сейчас самую красивую картинку дает нам полноценный ПК с хорошей видеокартой, например, NVIDIA там, 3080-3090. При этом отрисовать сегодня максимально реалистичный мир в 3D, в 360 для виртуальной реальности сейчас несложно. И это, будем считать, что это наступило. Сетап такого компьютера, чтобы это заработало, с современными реальными стоимостью видеокарт, ну, 200 тысяч за компьютер, еще 100 тысяч за шлем, плюс-минус 300 тысяч рублей. Вот примерно 301 тысячу рублей можно потратить на хороший сетап виртуальной реальности, чтобы научиться в ней жить. Как только ты научишься в ней жить, ты будешь одним из первых, кто научится в ней зарабатывать. Ты будешь строить виртуальные дома, ты будешь, не знаю, собирать виртуальные урожаи.
С другой стороны, по сравнению с квартирой, не так и дорого. А мы же просто переезжаем, по сути. Да? То есть 300 тысяч. Ты квартиру не купишь за 300 тысяч.
Ты там садишься и начинаешь строить. У Фейсбука сейчас есть прекрасное виртуальное приложение, которое называется Facebook Horizon. Они как раз уже строят этот метаверс, и Horizon – это большая социальная платформа, где все пользователи Фейсбука, имея собственные аватары, могут друг с другом взаимодействовать и играть в всяческие аркадные игры и развлекать себя всяческими способами. Смотреть вместе кино, там куда-то ходить и так далее и тому подобное. И там есть функция, это прям как в Симсах, ты строишь себе дом. Красивый, большой, там, не знаю, с бассейном, с верандой, в горах, на берегу океана. И есть теперь уже целая виртуальная профессия строителей этих виртуальных домов. Ну, это как 3D-дизайнеры, по факту это плюс-минус такая же история. Только ты занимаешься моделированием непосредственно виртуальной реальности с помощью джойстиков. И те, кто наловчился, за какие-то деньги нормально, существенно быстрее строить тебе виртуальный дом, в котором тебе хочется жить.
Другому человеку.
Другому человеку, все. Да.
Я все-таки хочу уточнить, вот за эти 300 тысяч, мне это прям важно. То есть картинка будет как в реальности? Или все-таки я смотрю,
ну, как в реальности?
И мне там, например, будет неуютно.
Картинка, кажется, как в реальности, пока ты смотришь на картинку, это отраженный свет, в любом случае, фотоны, прибегающие тебе в зрачок, они будут теми, которые выпустят экран. Разрешение матрицы на сегодняшний день тоже не является каким-то сдерживающим фактором. Скажем так. Картинка в современных шлемах виртуальной реальности на мощном компьютере и с хорошим сетапом среды, который кто-то для тебя красиво разработал, очень реалистично. Мы занимаемся разработкой, в том числе, симуляторов для real estate, для недвижимости, для продажи элитных домов. Там в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, в Вьетнаме. И ключевой критерий там – максимальная фотореалистичность. Потому что дома, которые стоят несколько миллионов долларов, никто не будет покупать, если не выглядит как собранные в компьютерной игре из 2000-х.
Я как любитель цифр, все-таки вот если максимум 100%, когда я не могу отличить, то вот сколько сейчас? Вот?
На самом деле тут не бывает нормальной шкалы. Представь себе самую крутую компьютерную игру, которую ты видел. Какая это компьютерная игра?
Ну, я просто не...
Хорошо. Да. Фотореалистичные спецэффекты в кино. В каком кино они были настолько красивые, что ты поверил, что они почти настоящие?
Ну, «Мстители», ну.
Ну, последний в 3D, ну, наверное, да.
«Мстители» норм, я считаю.
Да.
Ну, вот график уровня «Мстителей» будет, возможно, для реал-тайм-рендера плюс-минус уже через несколько лет.
То есть пока нет, но
ну,
вот...
Ну, они делают...
Не десятков лет, а лет.
Да, да, они этим рендером занимаются, но в офлайне, то есть просчитывают всю эту графику не в реальном времени. Но игры уровня какого-нибудь киберпанка или чего-либо еще, они весьма неплохи по графике, по качеству картинки и по светотени, по работе с там, не знаю, волосами, шейдерами и всеми остальными вещами. То есть оно реалистично, и чем ты больше в это погружаешься с точки зрения увлекательных механик, тем больше ты в это веришь, даже если оно сделано из кубиков. Вот люди играют в Майнкрафт, и тоже нормально. Раньше мы играли в компьютерные игры, которые стояли там из пикселей 320 на 240, и тоже думали, что офигеть крутая 3D-игра. Просто это было 20 лет назад. Поэтому все очень субъективно, картинка всегда будет улучшаться, и мозг всегда будет дорисовывать ее сам. Так устроена психология. Но фотореалистичная красивая графика есть сегодня, просто она стоит дорого. Ну, с точки зрения сетапа, с точки зрения подготовки этой графики. То есть кто-то должен ее еще запрограммировать, чтобы она была такая красивая, как тебе хочется. Все упирается в бюджеты. Но я не думаю, что это является держащим фактором. Просто когда тебе надо отдать $3000 просто за сетап рабочего места, вот это является сильным ограничителем.
Друзья, я должен выдернуть вас из этого разговора. Просто есть у этой прекрасной студии «Техника речи» хороший подкаст, который называется «Так и будет». Он про будущее. Как-то мы начали сильно его напоминать. А я напомню вам, что мы хотим бабла заработать. Мы ужасные, омерзительные капиталисты. Хотим на каких-то гипотезах заработать бабла. Давай себе представим тогда всю цепочку создания стоимости в этом секторе. Да? То есть, ну, во-первых, это железо. Да, его кто-то делает. То есть нужно... Если мы опять допускаем, что через там, 20 лет, окей, мы все живем уже онлайн, да полностью, и сейчас онлайн.
Используем,
а, да, используем полностью дополненную, и уж точно виртуальную, возможно, там полностью, да, реальность. Прошло 20 лет, и что я понимаю, как минимум там было от 7 до 9 миллиардов устройств, да, там продано, смотря как будем расти, мы там разные цифры есть. То есть кто-то это устройство сделал, правильно? Второй. Мы во что-то играем, да, условно. То есть мы как-то живем по каким-то правилам, если будет правильно. Вот такой Homo Ludens, который вот что-то делает такой, да? То есть это нужно сделать контент. Кто-то конечно должен сделать контент.
Я бы даже добавил, мы где-то проводим время. Вот ну, так вот более
да, 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 да. Где-то его проводим время. То есть кто-то нужно сделать контент, нужно сделать устройство. И еще, как я понимаю, как ты правильно заметил, должна какая-то инфраструктура, ну, экосистема. То есть должен быть хороший интернет, там, да, что немыслимо, просто для того, чтобы это все смочь потребить. Там, да. Может быть, не только интернет. Может быть, какие-то есть технические особенности, там, не знаю, какие-то костюмы, которые требуют особого environment, да, вот окружения вокруг. Вот как ты считаешь, вот во всей этой цепочке создание стоимости, которое, ну, планирует зарабатывать на этом всем, кто, не знаю, в ближайшие 10 лет больше всего получит выручки? Кто сейчас вот будет рубить бабло по-настоящему?
Оно не изменилось за последние там 8-10 лет. Тот, кто будет делать контент в первую очередь.
Окей,
то есть хорошо. То, ради чего люди будут идти в эту среду. И это работает для любой экосистемы сегодня. Для мобильных телефонов, для консольных игр, для всего. Сейчас мы видим, в развивающихся странах это не очень заметно, но в странах развитых, там, западных, например, айфоны можно забирать просто с контрактами, они не являются чем-то, что стоит, ну, $700, $1000 для того, чтобы им просто пользоваться. Ты покупаешь контракт по подписке и пользуешься устройством, меняешь его на другое, но ты находишься в кабальном контрактном состоянии с там, оператором связи. То же самое с приставками типа Xbox, PlayStation, там, Nintendo. Ты покупаешь консоль, которая продается по себестоимости или дешевле, и потребляешь игры, которые стоят дорого, в случае отсутствия пиратства, с которым постоянно борются. Ты оставляешь на платформе много денег по подписке или в рамках покупки каких-то средств. И на самом деле здесь не является именно железо чем-то системообразующим с точки зрения ревени. То есть оно не будет всегда большой строкой расходов. Это необходимый канал доступа в экосистему. И компании используют самые разные способы эту экосистему расширить. То есть, если твоя игра работает только на Xbox, и ты завтра выходишь и на PC, потенциально, продавая эту игру еще на PC, ты заработаешь еще денег. Насколько это эффективно, там, чтобы это все поддерживать, ну, там, надо смотреть, надо считать. Консольные войны, понятно, там все дерутся за эксклюзивы. Что будет с виртуальной реальностью? Будет ли в противовес Facebook другая такая платформа, которая будет бороться за эксклюзивы и сражаться за там, этот контент? Сейчас очень многие вещи можно поиграть и в Steam, и в там, Oculus Store, и где-то еще. Рынок пока только вот зарождается, он в формате Дикого Запада. Что будет через лет 5, когда он плюс-минус найдет свои берега и будет максимально понятно регулируемым, включится в эту историю Apple или нет. Ну, то есть очень много факторов, по которым можно судить. Но практически я уверен, что половина, как минимум, времени будет идти непосредственно с продажи рекламы, львиная доля от продажи игр, вот, а все остальное там сопроводительные какие-то сервисы, железо тоже.
Ненадолго прервемся для нашей регулярной рубрики. В ней мы задаем скептические вопросы экспертам Freedom Finance об инвестиционных продуктах. Сегодня мы продолжим говорить об ETF на акции Казахстана от Finex. Фонд можно купить у любого российского брокера, в том числе у Freedom Finance. Это пакет активов с акциями 7 казахстанских компаний из 5 сфер. От энергетики до телекоммуникаций. То есть сбалансировать портфель не придется. Это за инвестора уже сделал фонд.
Во Freedom Finance уверены, что рынок Казахстана недооценен и будет расти в ближайшее время. А значит, сейчас можно недорого купить то, что скоро будет стоить дорого. Чтобы не быть голословными, ребята рассказывают про цифры. С января 2016 года по август 2021 индекс КАСЕ – это основной индекс Казахстана, который отражает капитализацию крупнейших публичных компаний страны, прибавил 256%. Для сравнения, за этот же период индекс Мосбиржи вырос на 117%, а индекс S&P 500 на 129%.
Активный рост – как раз особенность фронтирных рынков. К таким относятся страны, чья экономика стоит на ступень ниже развивающихся. Это, например, Аргентина, Румыния, Нигерия, Вьетнам, Мьянма и многие другие. Когда мы делали выпуск про ETF в одном из прошлых сезонов, слушатели буквально завалили нас письмами с вопросами. Напомним, в том эпизоде мы говорили с исполнительным директором Finex ETF Владимиром Кренделем. И он рассказал, что все ETF от Finex зарегистрированы по лондонскому праву. То есть это вроде как зарубежный инвестиционный инструмент. И многим слушателям было непонятно, есть ли в связи с этим какие-то ограничения. Сегодня у нас есть шанс ответить на все эти вопросы разом. Итак, всем ли инвесторам доступны эти ETF и в частности ETF на акции Казахстана от Finex? Есть ли какие-то ограничения? Пусть сам Владимир Крендель нам и ответит, раз с него в свое время начался этот разговор. Он сейчас с нами на связи. Привет, Владимир. Сможешь ли рассказать об ограничениях быстро, всего за одну минуту?
Смотри, на самом деле самое важное то, что ETF открывает возможность по инвестированию тем инвесторам, которые без такого инструмента было бы нереально тяжело дотянуться до тех или иных рынков. Ну, взять бы хотя бы низкозатратный фонд на облигации с индексированием по инфляции ТИПСы или фонд на акции Казахстана, который не просто уникальный индексный фонд с такой экспозицией в России или на постсоветском пространстве, но и в Европе, и в мире. Конечно, ограничения для госслужащих есть, но касаются они не ETF как таковых, а вложений в иностранные ценные бумаги. Но главное, имеют отношение к довольно узким категориям инвесторов. Подводя итог, самое важное, что все ETF доступны любым неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования.
Спасибо. Мы говорили с исполнительным директором Finex ETF Владимиром Кренделем.
Мы все-таки, пока говорим про игры, да, про времяпрепровождение, все-таки виртуальная реальность для бизнеса. Она нужна, востребована, есть ли там рынок?
Я даже сохранил картинку по этому поводу, парни. Значит, есть такой мужик, его зовут Бернард Мар. Ну, такой типа технооптимист. Он написал книжку, ее можно купить на Амазоне. Она называется «100+ способов использования дополненной реальности виртуальной». 100+. То есть, ну, я там могу с лету, например, придумать 10, но 100+. То есть, мне кажется, вот у Андрея нужно спросить, потому что он как раз должен парашют в этом рубить.
Как раз недавно слышал, например, новость, что Facebook выпустил как услугу, это виртуальный офис. Соответственно, это же все-таки это цель для бизнеса. Ну, для бизнеса.
Это не для бизнеса. Это для индивидуальных людей, которых нужно заманивать в шлемы и которые хотят быть продуктивными. Мне тоже было бы удобно иметь перед собой 10 экранов и работать в виртуальной реальности. Но там возникает сложность с клавиатурой, с мышкой и чего-то еще. Мы вводим информацию. Вообще самая большая проблема с дополненной виртуальной реальностью – это ввод информации. Голосовой ассистент неудобно, от руки писать неудобно, печатать по виртуальным клавиатурам джойстиками неудобно. То есть пока мы привыкли к клавиатурам, а запихнуть клавиатуру в виртуальную реальность, дополненную реальность тоже неудобно. Ну, с дополненной более-менее нормально, она перед тобой. В виртуальной реальности там сейчас есть какие-то маркеры, которые клавиатуру виртуально подсвечивают, ты печатаешь, вот она тебе видна в виртуальной реальности. Вот это вот сложность в стеке продуктивности, которая пока существует, и с которой пока не очень научились бороться. Говоря про бизнес, большинство компаний, в которые когда-то инвестировали в индустрии, сфокусировались на бизнесе, потому что пока у тебя нет на рынке массового подавляющего количества устройств, ты не можешь фокусироваться на массовом сегменте. Вот сейчас миллионы устройств на рынке появились, и можно делать игры, потому что это понятный сценарий потребления контента в виртуальной реальности, и все этим занимаются. Когда ты не умеешь делать игры, тем более такие, которые нравятся большинству, ты идешь и говоришь: так, слушайте, парни, вот у вас есть завод, а давайте мы вам сделаем тренажер, чтобы на этом заводе никому руку не отрезало. Мы вас научим в виртуальной реальности это все красиво делать. Инновационно, HR себе повесит медали, безопасник себе повесит медали, все будут счастливы, директор по инновациям вообще будет звездой на всех конференциях про все рассказывать. Говорит, у нас нет денег, ну давайте хоть сколько-то наскребем, и там за какие-то вот там миллион рублей, там 2 миллиона рублей все это делают, хлопают в ладоши, и получается что-нибудь. Некоторые компании пришли к этому лет 5 назад, и сейчас они уже оценили, что это работает эффективно. Ну, то есть, как минимум, виртуальная реальность не может залипать в телефон, потому что любые тренинги по любым вопросам, какие-либо, они конкурируют за внимание людей с телефоном, где что-то пиликает, в Фейсбуке пишут свои сообщения, и это удобно. То есть, люди, не отрываясь, полчаса могут потреблять контент так, чтобы иммерсивно его впитать и не отвлекаться на внешние факторы. Это многомиллионный рынок, в России он активно развивается и растет там кратными темпами год к году. Можно посмотреть огромное количество тендеров, которые появляются на разных, самых разных площадках, и государственные компании, и промышленные компании, и там и медицина, и нефтянка, все-все-все в это идут. Ну, потому что это правда работает, это нормально масштабируется, это красиво выглядит, и это действительно эффективно с точки зрения обучения. Мы тоже делаем тренажеры. Недавно мы запускали тренажер в рамках проекта с медицинской компанией. Мы делали тренажер работы на Лениных ускорителях. То есть мы учили врачей работать с оборудованием для лечения раковых больных. Это всегда эффективнее, потому что шлем виртуальной реальности стоит там 35 тысяч рублей, а устройство, к которому нужно получить доступ, которое действительно постоянно лечит больных в больницах, оно стоит миллионы долларов. И каждый его час должен окупаться. А если ты будешь просто его изучать, разглядывать и на нем учиться, ну, как бы простой можно посчитать за год очень легко. И это эффективно. То есть любое оборудование, которое стоит дорого и которое не должно простаивать, это эффективно. Если у нас есть, например, удаленные какие-то сотрудники, которые знают, как работает суперсекретный какой-нибудь или суперкрутой японский станок для производства чего-нибудь, мы берем и подключаем, не знаю, через режим дополненной реальности инженера из Японии, чтобы он помог разобраться, если станок сломался. Простой станка или простой бизнес там может измеряться миллионами, а полноценная там видеосвязь с дополненной реальностью, где он может подсвечивать, куда нажимать, что делать, может стоить существенно дешевле. Ну, то есть, все эти штуки, они имеют смысл, они имеют собственный ROI, и это нормальная бизнес-модель. Но просто не про, наверное, бытовое инвестирование.
Все-таки хотел уточнить, вот виртуальная реальность для бизнеса, это все-таки сопоставимый рынок с играми или там времяпровождение людей, или все-таки скорее такая более нишевая история?
Ну, это рынок, потому что это бизнес, и так ты платишь за себя, а так за тебя платит компания. Это как уроки английского языка. Ну, то есть, непонятно, где этот рынок больше. Этот рынок заметен, особенно в России, и сейчас большая часть заработков в индустрии дополненной виртуальной реальности идет, как мне кажется, в области именно корпоративных инноваций и применений в бизнесе. Когда все научатся, плюс-минус поймут ценности и все остальное, у всех будет какое-то количество устройств, а параллельно еще подтянутся там подростки, которые покупали на это поиграться, все это плюс-минус сольется, и мы получим экосистему, в которой есть минимально необходимая доля устройств, чтобы технология развивалась дальше.
Ну вот, соответственно, если подытожить эту часть, как тебе кажется, когда будет время такого резкого взлета популярности использования виртуальной реальности? Не когда оно как бы уже станет нормой, а вот именно когда начнется бум, когда, например, Facebook, Google начнут, ну скажем, существенно отражать свою выручку, прибыль от этих отраслей?
Это два, опять же, разных вопроса. Бум начнется тогда, когда придет Apple. Apple придет, запустит свои, не знаю, очки дополненной виртуальной реальности, любые очки, так, чтобы люди по приколу их носили, как смарт-часы. Потому что в смарт-часах нет никакого смысла. Ну, в целом.
Сейчас, то есть это прям
столько,
серьезно,
столько,
да?
Людей сейчас, мне кажется, отписалось
вот.
Просто.
Нет, ну а зачем? Вот у меня есть смарт-часы.
Нет, я с тобой согласен, но, дорогой. Это...
То есть, это история про то, чтобы так ты смотрел на свои уведомления и мерил свой пульс раз в вечность и использовал будильник на руке, потому что Apple очень нужно ваши 40 тысяч рублей. Вот у меня этот Mi Band за 1,5, ровно потому, что я примерно их как раз полгода теряю. Он вот отстегивается, и мне его не жалко. У меня был Apple Watch, я клал их на зарядку, они лежали там 4 дня, потому что я так, часы. Вот, я надевал, 2 дня носил, опять стал на зарядку, и опять 4 дня забывал. Офигительно удобная штуковина, и на самом деле это не мешало мне ее купить. Я отдал денег, у меня они где-то там лежат. И то же самое будет с смарт-очками с дополненной виртуальной реальностью. Сейчас, если Apple запустит крутое устройство, мы неожиданно увидим, что все пойдут покупать, потому что прикольно. Там будет какой-то контент, это будет модно, ну, то есть, это будет целая интересная история, и все скептики, которые раньше на это смотрели чуть сквозь пальцы, побегут, что делать с этим сразу же. Китайцы начнут клонировать это все, выпускать там вот похожие устройства. Люди побегут делать софт, те, кто делали раньше приложение для часов, переключатся на приложение для полной реальности и так далее. То есть, как только у всех игроков рынка появится своя стратегическая позиция вот именно в области не бизнеса, а в области работы с массовым потребителем, рынок радикально изменится. Вера в него сильно изменится, и я, например, сам заработаю больше денег. Потому что я заработаю деньги на разработке дополненной виртуальной реальности, и это сразу станет более востребовано. И это будет отлично. Но фишка в другом. Если вы спросили меня год назад, я бы сказал то же самое. И 2 года назад сказал бы то же самое. И даже 3. Потому что действительно вот все ранние инвесторы, как я говорил, которые зашли в индустрию раньше, они все время ждут вот этой вот свечки, что сейчас-то все рванет. Прямо вот сейчас экспоненциальный рост, и мы сразу станем богаты. И вот я вложил там $1000, а я верну 100 тысяч, потому что никто не понимал, я понимал на хайпе. Но вот нет, оно медленно, плавно, спокойно, равномерно растет.
А можно сюда какой-то дёготь добавлю в эту историю? Потому что, мне кажется, про риски тоже надо говорить. Вот я нашел большую статью такую любопытную. Ребята скрупулезно посчитали просто количество статей, связанных с AR, VR, с 2000 года. И просто положили на трек. И точно так же они посчитали релизы в Steam, выхода, ну, каких-то мелких VR-проектов. Был какой-то странный 2017 год, переломный, после которого и до сих пор количество статей, количество игр, релизов, все меньше. Это что-то странное. Какой-то до этого, с 2000 года, была достаточно хайповая тема, видимо, в медиасфере. А вот что-то случилось 3 года
назад. Инвестиционные деньги кончились.
Ага, вот их хватает
все на 7 побежали, лет, мы поняли. Все что-то сделали, никто ничего не заработал, всех уволили. Теперь они просто работают на других работах, делают другие проекты. Кто-то для бизнеса, кто-то просто делает игры, кто-то ничего не делает. Но все примерно так и было. Я в 2017 году написал статью «Виртуальная реальность как медленная инновация». Где-то на Forbes, наверное, до сих пор еще есть. И там, ну, все это плюс-минус разложено, и то, как это все развивается и будет развиваться дальше. Ну, пока ничего не изменилось.
Но это все-таки продолжает развивать?
Продолжает развиваться. Но все хотят, чтобы это было примерно в 5 раз быстрее. Я, конечно, тоже хочу, но я давно смирился.
Ну, то есть, по ощущениям, это может быть через год, а может быть через 10 лет, вот этот вот взрывной рост.
Да.
Все, то получается, ждем Apple. Но Apple, ты сказал, нанял там сотрудников.
Нет, Apple,
движения
как,
начались.
Знаешь, как вы нанимаете про 2 быков. Apple медленно спустится с горы.
Вот я послушал сейчас нас всех, особенно тебя, Андрей, я понял, что все-таки по-прежнему это ставка на entertainment. Мне кажется, что вот, ну, я не смогу себе объяснить, почему там надо уходить в какой-то в корп-сектор, например. Хотя ты говоришь, что это там есть прям реальные бабки, да, но я вот не смогу найти сейчас публичную компанию, да, которая смогла бы это отыграть. То есть мне нужно смотреть где-то вокруг геймдева, например.
Это почему? Первое. Публичная компания, которая фокусируется в области дополненной виртуальной реальности именно на enterprise, это Microsoft.
Microsoft, вот, хорошо.
Например.
А, окей. То есть они будут, получается, участвовать и в росте, условно, ну, новых подписчиков в эту историю, да, и контента внутри, верно?
Microsoft делает платформу для шлемов виртуальной реальности. И шлемы с ними делают там HP, Acer, Dell, там много кто. Но собственное устройство они делают только в области дополненной реальности, смешанной реальности, и это для бизнеса.
Вот это, о, устро...
это очки, очки HoloLens 2, о которых я говорил, которые стоят там 400 тысяч плюс. Вот. Но это там ниша, и она сложная, и только компания, имеющая там солидный бюджет, может это раскачивать на, за свои.
Вот, хорошая наводка. Окей. Ну, вернемся тем не
менее. Но в структуре бизнеса пока это пока незаметно от слов совсем.
Понятно, хорошо. Ну вот, а что касается интертеймента, то есть, ну, очевидно, что, ну, там есть какая-то надежда на основные локомотивы, да, в развлечении, что, например, видимо, топ-1 здесь локомотив – это, конечно, порно, которое должно двинуть, как и в большинстве случаев, практически весь интертеймент.
Там тоже много нюансов.
Тоже нюансы, да? Как там вот с порно? Потому что сколько она двинула технологий-то, господи?
Порно двигало технологии в области передачи данных с форматов записи, дисков, HD, DVD, Blu-ray и всего остального. Но на самом деле сейчас это еще вопрос доставки контента и его качество, там, в случае, если мы говорим про шлем виртуальной реальности. Есть отдельный тип порнографии, это VR-порно, снятый, уже? Да, уже снятый с помощью камеры, которая снимает на 180 градусов. То есть, обычно это вид от первого лица, в силу того, что ты себя отождествляешь персонажем, ты надеваешь очки виртуальной реальности и смотришь, как с тобой хорошо происходит все, что ты бы хотел происходило. Нет ничего сложного, поставить панорамную камеру, кто снимает там...
И это уже происходит, правильно?
Да, это уже происходит, на этом уже зарабатывают деньги, есть отдельные студии.
Как я это пропустил?
У тебя просто нет, видимо, шлема виртуальной реальности.
Да, да, вот теперь есть смысл покупать хотя бы.
Конечно, вот. И это большая история. Дальше следующая история в том, что будет порнография с виртуальными аватарами. То есть, вот виртуальные аватары и порнозвезд, их оцифровывают, и дальше на основе этого делают синтетические ролики с чем-то. Дальше можно добавить дипфейки, можно добавить все что угодно, можно добавить волюметрическую запись, когда ты снимаешь что-то в павильоне, типа нашей этой комнаты, где по кругу расставлено порядка сотни камер GoPro или любых других мощных камер, и дальше ты берешь и собираешь трехмерную картинку, прям трехмерную картинку в реал-тайме, где ты можешь обойти сцену, где что-то происходит, и рассмотреть с разных ракурсов. То есть, вот ты можешь посмотреть на актеров справа, слева, сбоку, сверху, снизу, просунуть голову в самые интересные места. И, ну, то есть, это будущее, да, это будущее.
Слушай, я стал спокойнее по поводу этой перспективы.
Ну, виртуальная реальность все-таки да,
мне
стоит,
кажется,
да?
Есть, ребят,
ну, как видишь, для того, чтобы она стрельнула настолько, насколько вы хотите, чтобы это было заметно там инвестору где-то там с 300 тысячами рублей, пока не настолько хорошо все работает.
Не, ну слушай, ну и мы же подкаст не удаляем, придет время, да. То есть,
да-да-да.
Камон, я прямо сейчас понял, зачем мы засунули лидар в 12-й iPhone. То есть я думал, зачем это все было сделано. Это просто все на будущее, да, попытка вот это все оцифровать, то есть как бы сделать 3D ощутимо. Ну, стало легче. Окей, вот первый пункт. Ну, мы поняли, что есть первый локомотив, в это верится сразу. Второе, это, очевидно, ну, игры. Да? С этим и сейчас нет проблем. Ну, я так понимаю, что не суперкачество прямо, да, но...
Как и везде. То есть, есть набор игр, в которых все хорошо, а есть, которые кое-как пролезли и пытаются продаваться на этом фоне. Ну, то есть, все как в обычном
рынке. Я правильно понимаю, что сейчас мы не находимся в том месте, когда очень хорошая игра заставит людей идти и покупать устройство. По-моему, еще...
Это место давно пройдено.
О,
люди ходили и покупали шлемы виртуальной реальности для того, чтобы играть в Half-Life Alyx.
Вот как раз я про это слышал.
Просто Valve взял и пошел с козырей, они выпустили новый Half-Life. Не третий, а в виртуальной реальности Alyx. И люди пошли покупать непосредственно шлем виртуальной реальности от Valve, Valve Index и Knuckles, их контроллеры специальные, потому что игра была под них в первую очередь адаптирована. И продажи были колоссальные. То есть сейчас до сих пор найти Valve Index практически невозможно в продаже нигде. И это игра, ради которой люди вообще покупают игровые компьютеры и шлем виртуальной реальности.
Вот, это очень интересно. То есть, все-таки надо быть более внимательно смотреть за издателями, получается, разработчиками
да,
игр,
но
да?
Я боюсь, что я всю ретроспективу рынка за полчаса вам не расскажу, до последних 5-10, но я попытался. Но во что инвестировать, у меня ответа все еще нет.
Ну, видимо, время еще не пришло, но вы, по крайней мере, поняли, куда смотреть, да? Не знаю, уместно сейчас это будет сказать или нет. У меня, в общем, есть компания игровая в портфеле Take-Two. И я слежу за их M&A-сделками. Ну, просто что они покупают, чтобы понять, куда движется компания. Она всю жизнь умела делать все, что связано с консолью. Очень мало с телефоном и PC. И я такой смотрю, какую-то компанию купили. Там название вообще неизвестное. Купили большую компанию. Много денег заплатили. M&A-сделка в этом году случилась. Захожу, думаю, ну, какая-то игровая компания. Что-то они какие-то шарики, наверное, делают. Еще что-то подобное. Захожу, а там компания, по-моему, израильская, которая делает дополненную реальность для электриков. То есть ты надеваешь какое-то устройство, и там вот типа подсвечено, что вот так вот сюда, братан, воткни провод, да?
Или
и,
не воткни.
Лучше. Или не воткни, да, лучше не воткни, да. И это делает компания, которая делает игры. Ну, сразу я понимаю, что купили этот старт, это на самом деле не стартап, а уже большая компания, для того, чтобы делать игры в итоге. То есть вряд ли сделаем приложение теперь для слесаря, да, то есть вряд ли. То есть они идут в эту сторону. Короче, подводя итог, будем смотреть за геймдевом для того, чтобы понимать, какие большие там тайтлы это могут толкнуть. И вот это очень интересная история с Half-Life, да, о том, что реально люди способны пойти ради контента купить устройство. И, как я понимаю, сейчас до сих пор дорогое, да?
Да, весьма.
Вот,
и это... дефицитное.
В общем, контент король, да, что мы поняли опять сегодня.
Да, конечно. И, наверное, еще важный момент, да, что непонятно все-таки, когда это стрельнет, да, когда это станет заметным в выручке крупных IT-компаний.
Ну, наверное,
но когда... кажется, что станет практически, да, точно. Ну, по крайней мере, к этому
знаешь, очень, все предпосылки. Очень хочется редуцировать все до простых движений, как всегда, они обычно не работают. Но типа, знаешь, когда мы услышим с тобой такую новость, что, например, эпики там Fortnite выпускают VR-версии, вот, наверное, будет тот момент, когда мы должны будем с тобой такие встать и посмотреть, а кто там делает устройство вообще. То есть вот примерно как-то так будет выглядеть наш с тобой, ну, бизнес-идея.
Ну, это очень упрощенно, но да. Ну, да, можно говорить так, но эпики сделали для Oculus отличную игру Rob Recall и портировали на Oculus Quest для мобилок. И это был тоже один из геймчейнджеров для продажи Oculus шлемов первой волны. Не в тех масштабах, как с Half-Life, и не в тех масштабах, как там с чем-то еще, но это плюс-минус, как любая индустрия пытается найти что-то из контента, что будет ее драйвить. Как запуск Аватара для того, чтобы все ходили в IMAX. Ну, в IMAX
кстати,
никто...
так и было, слушай, да.
Никто
так
не ходил в IMAX в тот раз,
это
неожиданно.
Был, да, реально, это был дебют мой в IMAX. Ради
у всех.
Так и было.
Потому что только раз, и вот только там вы поймете, как должно быть. Так, а, ну, тут, ну, теперь-то отдадим по 1000 рублей, конечно.
Да, слушай, был такой план у меня сказать, что типа все думают, что VR – это только entertainment, но нет. Да, а потом в конце нет, все-таки, да, это entertainment.
И еще хочу добавить в конце, что все-таки мы определили, что триггером одним, а может быть и главным, может стать, когда Apple объявит о выпуске своих очков.
Ну, это мое мнение, я их очень жду.
Да,
очень жду.
Когда нам разрешат потратить еще 500 баксов.
Apple готовит рынок к тому, что дополненная реальность есть, она работает во всех смартфонах от Apple, разработчики уже умеют с ней взаимодействовать, и как только появится устройство, я думаю, что все быстро разберутся, как сделать так, чтобы на этом зарабатывать.
Если подводить итоги, давайте назовем компании, которые стоит покупать, если вы воодушевились этой историей про виртуальную реальность и хотите на этом заработать. Итак, мы определили, во-первых, что нету, скажем так, специализированных публичных компаний, в которые можно вложиться исключительно в виртуальную реальность. Мы определили, что виртуальную реальность из-за больших затрат развивают исключительно крупные компании. А именно, Alphabet, это же Google, Microsoft, Facebook. Соответственно, поговорили о Apple, который либо начинает, либо втихую уже планирует выход.
Ну, анонс был, да, то, что будут очки дополненной реальности.
Да, соответственно. И компании, которые мы не называли, но тоже, ну, по крайней мере, готовясь к этому эфиру, я почитал, что эти компании также инвестируют в виртуальную реальность. Это NVIDIA, крупнейший производитель видеокарт в первую очередь, и компания AMD, крупнейший производитель чипов, полупроводников.
У китайцев это Tencent. Ну, можно добраться из России до китайских акций. Tencent также инвестирует в VR. Но эти все игроки большие, так называемые Big Tech, да, я думаю, мы будем часто вспоминать в этом сезоне вообще эти компании, в разных трендах они участвуют. Они подготовят платформу, то есть их задача и аппаратно, и программно подготовить нас к тому, что в дополненной реальности или виртуальной реальности мы будем делать что, и вот здесь пока что сейчас на горизонте, как бы это, может быть, не звучало тоскливо, но в основном entertainment, то есть развлечения. Конкретно, например, Electronic Arts, Activision Blizzard и Take-Two – это вот три компании, которые можно пойти сейчас и купить отечественному частному инвестору, которые, кроме того, что имеют кучу игр, да, они занимаются тем, что активно инвестируют в игры VR. То есть предполагается, что Big Tech даст нам возможность, а вот эти компании принесут самый первый контент, ради которого мы пойдем и купим это устройство, чтобы поиграть. На этом сегодня все. Это был «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Назар Щетинин.
А меня Андрей Ванин. В финале эпизода еще раз говорим спасибо нашему генеральному партнеру в этом сезоне – инвестиционной компании Freedom Finance. Она работает с частными инвесторами из России с 2008 года и помогает им выйти на международные финансовые рынки, например, США. Поможет и вам. Все нужные ссылки ищите в описании этого выпуска. Если вы до сих пор на нас не подписаны, обязательно подпишитесь. И еще мы будем рады звездочкам и комментариям, так о нас узнает больше частных инвесторов.
Еще у нас есть почтовый ящик, он практически непроизносимый, но я сделаю это. podcast@technikarechi.studio. А в описании есть, ну, написанный почтовый ящик. Обязательно туда нужно писать письма. Мы в конце сезона собираем самые классные письма, отвечаем и делаем целый эпизод про это. Сейчас будут зачитаны некоторые имена и фамилии. Это Анна Чесова, Анна Коваленко, Данил Остапов и Виктор Давыдов. Это команда студии «Техника речи» и наша большая семья. Спасибо вам. Пока-пока.
Пока.